Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы ведем нашу программу из Санкт-Петербурга. И очень рад представить сегодняшнего моего гостя, с которым я давно собирался поговорить и представить нашим слушателям. Все вот никак не получалось. И вот, наконец, у нас в гостях Евгений Анисимов. Замечательный отечественный историк. Ну, если уж идти по официальному статусу, профессор, доктор исторических наук, естественно, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и профессор Высшей школы экономики. В Москве или в Петербурге?
В Петербурге.
Так, здесь тоже есть Высшая школа экономики, это филиал. Да? Итак, Евгений Анисимов, и мы будем говорить, о чем мы будем говорить, передо мной две книги. Две книги Евгения Анисимова. Одна называется, она где-то четырехлетней давности, «Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка». И второе — «Русское искусство глазами историка». Это вышедшая в прошлом году, в 16-м году, в Санкт-Петербурге книга. Она еще, у нее есть такой второй заголовок: «Русское искусство глазами историка» или «Куда ведет Сусанин». Короче говоря, наши слушатели хорошо знают, что мы всегда так или иначе связываем наши беседы с последним свежим номером журнала, а у нас во всех номерах, и в свежем тем более, есть такая рубрика, как «Картина». Это мы берем историческую какую-то картину и ее разбираем, анатомируем, насколько это, как бы, в какой-то степени рассказываем историю через вот, элемент, картину вообще, полотно живописное, или через какие-то ее элементы. А Евгений Викторович этим занимается давно.
Да, и с большой любовью, потому что я еще преподаю в Академии художеств, и там невозможно без видеоряда вообще рассказывать об истории. И это то, что вы в журнале это публикуете, чрезвычайно важно, потому что визуальные образы истории, они во многом складываются от живописи и искусства.
Ну вот об этом сегодня и поговорим. У нас есть одна конкретная тема. Это картина Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Какого там 16-е? Забыл дату. Ну, в общем, там дата есть, да. Ну, а просто в народе картина называется «Иван Грозный убивает своего сына». Да. Она тоже у нас есть в этом номере. С комментарием, кстати говоря, Евгения Анисимова. И поскольку эта тема, убивал или не убивал, вдруг стала актуальной. После того, как наш президент Владимир Владимирович Путин где-то сказал, что вообще еще надо проверить. И вообще он считает, что там вряд ли он убивал, что это просто версия наших врагов западных. Вот некого Пасевина, который приехал в Россию. И потом, значит, как обычно, это все западные наши партнеры, в то же время, как говорил Владимир Владимирович, значит, потом на нас вешают там всех. Ну, не будем сейчас, я не буду пересказывать это всех, всем хорошо все это известно. У меня к вам такой вопрос первый, он такой общий, ну и касающийся в том числе и Ивана Грозного вместе с его сыном. Евгений Викторович, а можно ли учить историю вообще по картинам? Вообще по художественным произведениям вообще, а по живописным картинам в частности?
Ну, в принципе, можно, конечно. А для этого вообще есть интернет, и если вы откроете там об этой картине, то много исторических фактов приводится, в том числе и приводятся вот эти споры о том, что подлинные или неподлинные. И более того, есть ссылки, по которым вы можете аргументацию каждой стороны увидеть. И очень забавно, что те, кто отвергает эту версию, они очень слабо аргументируют, очень слабо это делают. И, конечно, главный принцип историка – не доверяй. Вот не доверяй своим источникам. Старайся их, как бы сказать, просветить рентгеновским лучом критики, потому что все источники написаны людьми. Да? И зачастую и в основном субъективными. Да? И в этом смысле, конечно, есть авторитеты. Я вообще обожаю Николая Михайловича Карамзина. и считаю его для себя выдающимся авторитетом. Так же, как и князя Щербатова, как и Соловьева, и масса других историков, которые не просто повторяли мнение предыдущих, а рассматривали источники.
Искали свои подходы.
Да, и информация об убийстве сына или, так скажем, о серьезном его ранении в результате ссоры, она проходит в летописях. И летописях, ну, прямо скажем, не московских, потому что уже к этому времени московские летописи были, как сказать, подправлены, исправлены. Но вот на псковской летописи это существует. Иван Тимофеев, такой деятель эпохи Смуты, очень выдающийся и довольно объективный. Он тоже об этом пишет.
Это дьяк, что ли?
Да, дьяк. Да, у него замечательное есть там произведение, которым там Смута очень ярко и интересно рассказывал. Он очень информированный человек. И в конечном счете и в общем контексте отношений, которые были у Ивана с окружающими людьми, это как бы укладывается. И, наконец, очень серьезная вещь. Когда Иван умер, то Иван Грозный страдал и каялся, и сделал вклад, гигантский вклад навечно, чтобы поминали царевича Ивана. Поэтому, в принципе, я считаю, что Путин не самый большой эксперт в этом смысле, а все-таки читайте Николая Михайловича Карамзина, который, ведь знаете, он, между прочим, стал довольно популярен сейчас.
Он государственник такой.
Не просто государственник, он сторонник самодержавия, но не самовластия. То есть самодержавие – это когда установлен закон и для самодержца. А самовластие – вот это…
Это беззаконие.
Да, беззаконие. Вот Иван Грозный – образец этого беззакония. Ну, вообще, по-простому говоря, это злодей.
Слушайте, ну, смотрите, раз уж мы об Иване Грозном заговорили. Кстати, я единственное, что хотел оговориться, ну, для наших слушателей, просто проинформировать, что вот в этом номере как раз приводится мнение разных историков по поводу этого сыноубийства. Там и Карамзин, и Ключевский, и Соловьев, и вот этот вот дьяк, да, Иван Тимофеев, да. Там есть все эти мнения. Вот, но возвращаясь вот к тому, что вы сказали, но... А что приводят, во-первых, сторонники противоположного мнения по поводу сыноубийства с одной стороны, а с другой стороны многие историки, в том числе, кстати, и процитированные только что, они отмечают и положительные какие-то вещи в правлении Ивана Грозного.
Ну, естественно,
фигура... Он, кстати говоря, и на Запад так посматривал. И...
Да, вообще хотел на английской королеве жениться,
хотел, да,
эмигрировать, между прочим.
Да, там, правда, эмигрировал Курбский, конечно.
Да, нет, это он после, Иван хотел бежать через...
После, да?
Да. Ну, вообще, когда царство небольшое было, и первая его половина прошла, конечно, на позитиве, если так можно сказать, с точки зрения укрепления русской государственности, создания многих систем власти и всего прочего, что, естественно, для каждого государства. А потом произошло какое-то как будто обрушение личности. И даже современники пишут, что когда он вернулся из Александровской слободы, куда он уехал, внезапно забрав все, ему было там 37 или 34 года, я сейчас не помню, но он был похож на старика. То есть произошла какая-то внутренний перелом в этой личности. Поэтому сторонники его канонизации даже, они приводят именно вот эту первую часть. А если говорить о второй, ну, допустим, любимая тема — имперские завоевания, ну все было проиграно, все было, Москва сгорела, вообще с трудом Россия выбралась из смуты, потом из смуты, которая стала результатом Ивана Правды. Там был такой потрясающий элемент момент, когда со Швецией не могли заключить мирный договор, потому что Иван требовал дочь польского короля, выданную замуж за наследника престола, за брата шведского короля, чтобы она... Для чего он ее хотел? Чтобы она в Александровой слободе полы мыла. Вот. И было отправлено туда посольство. И посольство, значит, требовало эту женщину. А в это время произошел переворот и пришел к власти Юхан, муж этой самой Лены. И ужасная была история.
Слушайте, ну, мы же примерно, мы же понимаем, что вот в наших сегодняшних условиях такой адской, по-моему, совершенно политизации истории, да, или да. историзации политики, что хотите, как хотите, называйте это, вот эти вот все памятники Ивану Грозному, вот эти все мнения о его, так сказать, величие. Достоинствах и величии, они скорее не относятся не к истории и не касаются историков, а касаются, по-моему, сегодняшней политики исключительно.
Да, это правильно, но это все время нас зацепляет, потому что, потому что как бы аргумент ищется в истории. Сторонники того, что Иван не убивал своего сына.
Они были давно, кстати.
Да, да. Да. И вскрытие в Архангельском соборе значит, могилы якобы показало, что он был отравлен. Очень большое количество отравленных этих самых веществ было. Но да, и самое главное, это ставит всех и сторонников, и противников как бы в недоуменную позу. Череп не сохранился. То есть вот тот удар, который был нанесен, он должен бы как бы существовать, да? Вы очень любопытны, и в этой книжке об этом есть новелла, о том, как известная история, что Александр Невский нанес Биргеру во время Невского сражения удар в глаз, и этим самым, там, сказать, отметился и победил шведов. И известно все о том, что... Было довольно плохо. Мы вообще не знаем, была ли вообще эта битва. И уже солидные историки утверждали о том, что не было и Биргера там. Он там в Финляндии где-то воевал. Но, по-моему, в 2005 году была вскрыта гробница Биргера, умершего там в 13 веке. И у него на черепе обнаружена огромная вмятина. Повредивший глаз.
Рассказывали про Невского.
Но, может быть, он на охоте наткнулся.
Может быть.
Понимаете?
Да. Слушайте, ну так всю историю можно поставить под вопрос тогда.
Да. Да? В принципе, это будет род сумасшествия, конечно. Да. Хотя я всегда и студентам говорю, конечно, не доверять никому, кроме меня. Вот. И, конечно, если возвращаться к теме, то художники, они живут вот в том самом, как вы говорите, политизированном мире того времени, когда они это пишут. Да, и вот знаете, замечательно...
История всегда политизирована.
Ну, так получается. Ну, вот пример такой. Значит, ставили памятник тысячелетию России в Новгороде.
С Сусаниным, да? Что
делать? С лежачим Сусаниным. Ну, не важно это. А важно то, что разгорелся спор о том, кого помещать на этот памятник. И многие ученые собирались у Микешина в студии и составляли этот список, и оспаривали ее. Это было потрясающе, то есть такой суд потомков, и все сходились, что двух кандидатур не должно быть. Иван Грозный и Борис Годунов. Два злодея русской истории. И когда Микешин к молодому императору Александру II пришел с этим списком, его прочитал, а там был и Шевченко, и масса других замечательных людей. Он когда прочитал этот список, то Александр сказал: «А папенька?» А это только же кончилось, Николаевская эпоха, как отвалился камень, стали паспорта за границу выдавать и вообще. И Микешин смутился, и пришлось выбросить Шевченко и поставить Николая. Да, вот результат. Ну, и перед этим все лоббировали. Значит,
А как, голосованием решали?
Нет, это вот государь решал этот список. Но лоббировали. Лоббировали духовные лица, синод своих бородачей проталкивал, придворное ведомство, своих военные, своих. И только писатели, художники, их там всего 5 человек. Сказал Пушкин, Лермонтов, Гоголь и несколько художников. И все, потому что вот это сила государства. И в этом смысле политизация, ну, неизбежна в истории. Какая позиция должна быть у историка в этом случае? Во-первых, самому не участвовать в политической деятельности. Это первое. Он должен быть наблюдатель. Наблюдатель. Вот это вообще довольно сложно. Это ты выходишь на улицу, и ты уже не можешь быть наблюдателем, да? Вот. И художники, отражая свои идеи, они, конечно, так же субъективны, как мы.
Я, кстати говоря, не знаю, посчитали ли вы свои вот эти вот статьи в этих двух книгах? Я посчитал. Здесь 100 картин.
Да.
Да. Вы не знали? Ровно 100.
Правда?
Да. В одной 36, в другой 67. Вот. Слушайте, ну 100 картин — это вообще такая
галерея.
Галерея — это картина русской истории. Да?
Ну, в общем, да.
Да. А тем не менее, слушайте, ну мы знаем, ну, если мы говорим не просто о живописи, да, а вообще о художниках в широком смысле этого слова, мы знаем, сколько художники напутали в истории.
Да,
и
конечно.
Запутали историю. Да?
Да, потому что их образы, они входят в сознание людей и его искажают. И писатели тоже. Вот почему,
тоже.
Почему,
да.
Почему Берона так не любят? Да. Да потому что все историки в детстве читали «Ледяной дом» Ложечникова.
Ну да. Почему, слушайте, я всегда говорю, то главный у нас фальсификатор истории — Пушкин, который вообще оболгал Сальери, например, да?
Ну, ну да, в общем...
Там даже суд был когда-то,
да,
Австрии,
да,
по этому,
да,
поводу, и решили, что они ни в чем не виноваты, и что все это...
Да, ну, вот знаете, от этого всего у многих слушателей, вообще у людей возникает мысль, что история не наука.
Да, есть такое мнение.
Что это вот такое художественное творчество на основании документов, которые тоже...
Все можно.
Да, совершенно верно. Я хочу сказать, конечно, есть железный как бы фундамент науки, это археология, который нам постоянно подбрасывает информацию для работы.
И документы.
Вот опять же документы, понимаете, мы знаем, как новгородские летописи, когда Новгород был присоединен к России, как выскабливались, и, значит, выскабливались, и там записывалось другое. И поэтому и с документами тоже часто происходят большие сложности. Поэтому сказать об объективности истории, историков, прямо скажу, ну, трудно, трудно. И мы это прекрасно видим на всей нашей истории. Есть выражение каких-то философских концепций, которые опрокинуты в истории. И историк увлечен этим, он начинает, там, не знаю, начитался Фрейда, он начинает все перерабатывать под эту колодку. Соответственно, сторонники западнического направления, а они зачастую слепо воспринимают записки иностранцев в России, а противники начисто это отвергают. Более того, известно, что Россия постоянно боролась с пасквилями, которые выходили на Западе, с петровских времен. И вот, значит, у Петра есть такое одно письмо, где он пишет, что вот там в Гамбурге, а гамбургские газеты были самые главные в 18 веке, амстердамские и гамбургские, что там, значит, написано про меня, что вот там я сам казню этих стрельцов, что на самом деле было, что применим репрессивные меры. А в чем они выражаются? Прижать гамбургских купцов, пока они не закроют, пока муниципалитет не закроет газету. И закрывали, потому что интересы бизнеса были важнее. Вот. И это очень любопытно.
А я, знаете, я еще только во Франции работал, я вдруг наткнулся, я был в доме музея Бальзака, вот, и вдруг вижу, там документ лежит, значит, какая-то реляция русского посольства в Петербург. Угу. Вот советника, я уж не помню какого. Значит, после всех измышлений маркиза, значит, этого самого де Кюстина, нам необходимо ответить ему как следует. И сейчас, поскольку господин Бальзак испытывает финансовые трудности, есть возможность, вот это я запомнил фразу, купить перо господина Бальзака. И если вы согласны, я буду с ним тогда договариваться, пишет там сотрудник посольства, о том, чтобы, значит, Бальзак написал такую положительную книгу о России.
Да.
Это такой, тогда не было слова пиар, но это да. Сегодня
ну, даже,
занимается, всегда этим занимались.
Да, даже гуманная императрица Екатерина пишет по поводу лондонских газет, что нужно или прикупить, или где-то за углом пристукнуть. Газетчика.
Да, то есть ничего не меняется, что ли?
Ну, в конечном счете, да.
И... Известно, все в истории было.
Да, ну, как бы мы должны исходить из, все-таки источники, без них совершенно не обойтись. Я вообще, надо сказать, думаю, что будет в будущем, ведь нынче исчезла масса документов, которые, на которых опирались историки. Сейчас, не знаю, смски, ну, они где-то там, наверное, в облаке существуют, но их не поймешь, это как берестяные грамоты, что вообще на них там написано. И кроме того, исчезли очень большие комплексы бумажных документов. Кроме того, люди перестали...
Они же существуют, их цифруют.
Ну, это прошлое. А вот я говорю о сегодняшнем дне. У меня такое впечатление, что я умер в 95-м году, потому что прекратилась переписка за границей. Потому что перешло все в электронную форму. И современный человек, он не может писать любовного письма даже там на одну страницу.
Не умеет.
Не умеет, потому что либо это кажется банальным, либо затасканным, либо он не может это выразить, потому что уже культура другая. Уже фильмы, которые 20 лет назад казались потрясающими, они сейчас кажутся тягучими, медленными, жизнь все ускоряется, и мы, наверное, стали беднее. Мы никак в 18 веке не можем упасть в обморок от оскорбления или там каких-то... Когда смотрели на картину, зрители на картину «Иван Грозный убивает своего сына», то зафиксированы факты падения в обморок женщин.
От того, что увидели кровь?
Да. Да.
Ну там вообще, сейчас мы просто заканчиваем наша первая часть. Я вас попрошу рассказать там вообще интересная история.
Да,
с кровью. Да? А пока я вам вот какой вопрос хотел задать, опять же, возвращаясь к этим 100 картинам. Вот по вашему представлению или по вашим знаниям, все эти художники, это были заказы или они сами обращались к каким-то историческим сюжетам?
Время заставляло. И,
почему вдруг там да, кто-то, ну, там Суриков, да?
Да.
Пишу я Ивана Сусанина.
Да. Не Ивана Сусанина, а, допустим, Степана Разина.
Степана Разина.
Да. По-разному было. С одной стороны...
Это, конечно, когда он это... Из-за острова Настрежень.
Совершенно верно.
Да, да. Иллюстрировал.
Да. И в сущности, вот даже эта картина, которую Степан Разин называется, она имеет потрясающую историю. Это автопортрет. Потому что, когда картину выставили, то все говорили, а где княжна? А на первых эскизах...
А он, по-моему, ответил, что вот круги...
Вот, да,
это,
да.
Она там.
Да, он пошутил. А на самом деле, на первых эскизах она была. Это была его жена Елизавета, она умерла. И он себя изобразил, он начал рисовать, да, начал себя рисовать в казачьей одежде. И автопортрет всегда есть изучение себя художником. И в конечном счете это реквием. Реквием по погибшей жене. Потому что каждый порядочный муж, если у него умерла жена, он считает, что он виноват, что он не смог сделать того, что нужно.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Евгением Анисимовым. Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы сегодняшнего гостя с удовольствием еще раз представляю. Евгений Анисимов, доктор исторических наук, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга, Высшей школы экономики. И в нашем сегодняшнем случае автор двух книг «Русское искусство глазами историка» или «Куда ведет Сусанин» и «Письмо турецкому султану. Образ России глазами историка». Здесь представлены 100 исторических полотен живописных с комментариями историка Евгения Анисимова. Да? Это даже трудно назвать комментарием, это очень увлекательные рассказы. Евгений Анисимов, напоминаю, небольшая его заметка в свежем номере журнала есть тоже по поводу Ивана Грозного, убившего своего, то ли убившего, то ли не убившего своего сына. И, конечно, мы в связи с этим, я еще вспоминаю о том, что в нашем журнале с первого номера, надо сказать, вот мы тоже ввели эту рубрику «Картина», да. И вот через живопись пытаемся что-то рассказать об истории. Хотя, вот как говорит Евгений Викторович, нет объективной истины,
да,
исторической.
Да, да. Да, конечно, мы должны к ней стремиться, но она напоминает горизонт. То есть вот она непрерывно уходит вперед. И, конечно, открываются разные факты. Я был в очень хороших отношениях с Александром Александровичем Фурсенко, академиком, он руководил исторической наукой, но он до самого конца оставался живым историком. Он любил историю. И вот я вижу его бегущего по коридору, и он говорит: «Женя, я в этом, в архиве президента нашел такой документ». Я говорю: «Подождите, вы хотите сказать, что человек, который оказался порядочным, оказался еще большим негодяем?» Это точно. То есть, в конечном счете, все всплывает.
Да.
Все всплывает по-разному. Допустим, уничтожаются материалы о расстрелах, но не уничтожаются материалы о хранении патронов на складах. Вдруг в мирное время уходит колоссальное количество патронов, как известно, для чего они используются. То есть, ну, масса вещей. Вообще истину не утаить, все равно когда-то это все всплывет. А человечество так построено, что оно непрерывно повторяет свои ошибки.
Ну вот мы перед перерывом говорили о том, насколько вот эти, насколько художники известные, очень известные, великие, малоизвестные, что их тянуло к этим историческим сюжетам, то ли это некий заказ, то ли просто интерес к истории. Ну, кстати говоря, и если мы посмотрим на западную там живопись, западноевропейскую, скажем, да, там Возрождение. И позднее исторические сюжеты всегда, да, художников,
да,
привлекали.
Да, да, очень любопытно, мотивы какие возникают. Вот известно, что знаменитая картина Сурикова «Казнь стрельцов».
Стрельцов на площади.
Она, как он пишет, да, и надо сказать, что и художникам не всегда надо доверять.
Ну, конечно, то
да. Он пишет, что образ пришел мне от свечи на белой рубахе, то есть белая рубаха, и перед ней держит свечу. Там это один из важных сюжетов. Почему? Потому что стрельцам отказали в исповеди перед смертью, и они сами себя отпевали. И это дало мощный толчок. Потом он почитал Корба. Корб, секретарь австрийского посольства, который, он его там изобразил, кстати, стоял на месте казни и потом подробно это записывал. Когда он выпустил свою книжку «Корб», то в Вене, то русское посольство пыталось, значит, ее ликвидировать. Но это бесполезно. Это напоминает историю одного советского деятеля, который скупал книги, где о нем плохо было написано, а на Западе это, наоборот, способствует новому доизданию. Вот. Какие-то идеи приходят от чтения художественных произведений. Или, вот, например, Репин, знаменитая картина «Запорожцы пишут турецкому султану», она известна, потому что Репин однажды присутствовал в Абрамцево на встрече с одним украинским историком, который зачитал это письмо. А это апокриф. В 19 веке каждый писец это письмо переписывал.
Слушайте, мы когда-то публиковали это письмо. Я уже не знаю, насколько оно соответствует истине. Довольно там мат сплошной.
Ну да, но там это вот такая забавность такая. И все гости...
Это придуманная вещь. Это легенда?
Да, это легенда.
Ваше мнение.
Это общее мнение, что, это, что этого документа не было. И,
а его потомство придумали?
Его в 19 веке. Вообще 19 век, век всяких этих подделок. И Репин единственный, на кого это очень сильно повлияло. И он поехал на Украину, хотя он сам с Левобережья, он из Харькова, Чугуева, но это не настоящая Украина. Он поехал, он типы изучал и все. Но мы не знаем, как они выглядели в 17 веке, эти запорожцы. Это совершенно, совершенно нереально. Но он собирал вещи, он собирал все, что он вообще, надо сказать, очень много документальных и вещных этих исследований провел.
Хочется быть точным,
да,
в деталях.
Да, но гений его состоит в том, что если возвращаться к картине «Иван Грозный убивает своего сына», он 10 лет собирал вещи, он изучал, как должно выглядеть интерьер и все, беседовал с историками, с Соловьевым, со всеми. Когда он написал картину, это все отодвинуто во тьму, и только красный ковер. Потом этот ковер, как считаю, в шутку считают, Ягонсон спер допрос коммуниста. Помните этот ковер?
Да. Слушайте, а там же он там что-то переписывал же картину.
Много раз. Там, понимаете, как, и вот он отодвинул это все в глубину, но мы знаем, мы как бы чувствуем, что это подлинное все. С этой кровью. Сразу же врачи сказали, что из этого места не может быть такой поток крови. Вот. Но кровь, понимаете, это сейчас по телевизору она непрерывно льется в виде этого вишневого сока. А тогда это производило совершенно колоссальное впечатление. И Репин как бы хотел показать вот всю, весь драму эту через кровь. И в 12 году известный изрезал старобрядец, иконописец эту картину, вызвали Репина из Петербурга, и он начал переписывать. Переписывать и начал менять. И когда он ушел, то гробарь, который Третьяковкой руководил, все смыл, и эти раны закрасил, и все осталось, она как была. Ну, вокруг картины масса всяких анекдотов, что все, кто ее позировали, погибли. Угу. Вот, начиная с Гаршина, который бросился в пролет, он самого царевича изображает. И что у Репина отсохла правая рука. Что действительно было, но не, оно было связано не с этой картиной, а с его фанатизмом, его работой, когда он непрерывно работал, и у него действительно происходило.
Он с Гаршина писал Ивана Грозного?
Нет, он писал сына царевича. Да.
А Грозного с кого?
Там несколько человек было. И картина, сейчас вот она не произвела бы такого впечатления. А тогда она была шоком. Ее вообще Третьяков запретили, а Третьяков вообще был потрясающий галерист. Марат Гельман того времени. Он потрясающий, он сразу уловил, картину купил, и она была запрещена, но на 3 месяца всего. И потом Боголюбов, художник, близкий ко двору, значит, в общем, глупость. И тогда выпускали на Запад картины, которые как бы дискредитировали власть. Князю Тараканову выпустили. И Александр II написал, что вот, ну пусть она едет, но она недостоверна.
А вот скажите, Илья Ильич, как вообще происходит это все в истории? В истории как науки, если хотите, да. Но смотрите, вот мы сегодня читаем там Карамзина, Ключевского, Соловьева, да, там Костомарова. Мы к ним относимся как к историкам. Может, там у них разные трактовки, но мы все их считаем историками. Да. Да? Они не фальсификаторы, у них просто разные некие там трактовки тех или иных исторических событий. В то же время там краткую историю знаменитую, да, там в 20 веке написанную.
Покровским.
Да, Нет, ну,
а, ну да,
это да. Да, угу. Краткий курс. Угу. Да, это мы считаем фальсификацией. Да. Сегодня идут новые трактовки, которые то ли останутся как фальсификации, то ли это может быть, а может быть это вообще новые трактовки а-ля там Карамзин, Костомаров или кто-то еще. Понимаете, да, вот когда происходит суд, конечно, не с присяжными, там, да, а когда происходит вот это вот
суд истории.
Над историей.
Ну, может быть, вот сцена, которую я говорил в мастерской Микешина, когда собрались выдающиеся деятели русской культуры, там, Бестужев, Рюмин, масса всяких выдающихся людей, которые обсуждали, может быть, это суд истории. Я иногда даже думаю, что, может быть, стоит новый памятник тысячелетия поставить, где
новые герои?
Но добавить этих героев.
Добавить или у кого-то убрать, а кого-то добавить?
Нет, пусть это останется тут. А вот, ну, не знаю, 20 века, да? Mm-hmm. И вы представляете, какие разгорятся споры? Можно ли возле Врангеля Буденного поставить?
Ну да, ну,
А дальше Сталин.
Сталин, конечно.
Да. А вот это начнется, тем более, что я так считаю, что почему вот у нас начались такие проблемы с обсуждением, вы сами в этом участвуете по поводу Второй мировой войны, потому что еще горячо. А гражданская война уже холодно, и уже памятник Колчаку стоит, и в Омске, и все такое.
Что-то доску сняли в Петербурге.
Ну, не...
Почему?
Колчаку нет, по-моему,
да,
нет.
Да. Сказали,
вы
что...
Вы с Маннергеймом не путаете.
А?
Не путайте с Маннергеймом.
Нет, с Маннергеймом я не путаю. Нет. Недавно, да. Потому что нашли, что вот этот вот суд в кавычках, да, который был там над Колчаком, что после этого он не оправдан после этого случая. Какой-то бред полный.
Ну, но все равно...
Это исторический...
Да, я считаю, что русской истории 100 лет должно пройти...
Чтобы понять. Вторая мировая война, в конце концов, тоже станет когда-нибудь Куликовской битвой, да, так, я имею в виду, да, в истории.
Да, ну, она, конечно, особая, потому что вы представьте себе, чтобы, допустим, 812 год, в начале 20 века, да, так остро воспринимался, как нынешняя война, вот эта война, потому что она поставила под сомнение геополитическое существование народа. И это очень сильно оказалось травмой, поэтому все это обсуждается. Ну, кстати говоря, я здесь и по этому поводу пишу, по поводу 28 панфиловцев и тому подобное. Зачастую очень важно иметь в виду, что мифы играют положительную роль.
Нет, во время войны я понимаю,
да, они сплачивают.
Сплачивают, они, да, поднимают, да, дух, да, патриотический.
Да. Представляете, в газете «Красная звезда» в 1941 году писалось «Алтарь Отечества». Это немыслимо. И подобные вещи, они оказываются важны. То есть, когда я вот рассказываю про Ивана Сусанина, как-то читал лекцию в Новгороде, и Иван Сусанин совершил действительно подвиг, но он спас не русского царя, а своего барина Михаила Романова еще до выборов. Это, между прочим, тоже был подвиг. Так, значит, заведомо повести врагов в другое место, а зятя послать, чтобы сообщил, и они уехали.
А там понятно было, кто эти разбойники-то были?
Нет, это непонятно. Тогда по Руси их бродили банды.
Так, поляки, они не поляки.
Одна женщина встала и сказала: как же я теперь могу оперу «Иван Сусанин» слушать, когда речь не о том. Я говорю: да слушайте на здоровье, потому что это художественное произведение, это не имеет отношения к истории. А вот у многих простых людей и радиопередачи, особенно телевизионные там фильмы, они воспринимаются как отражение самой истории, как отражение самой истории. Да. Ну, художники, из той же толпы, из того же народа.
Только они еще рисовать умеют.
Да, они умеют рисовать, и они как бы отражают эти ощущения. И я не знаю, каждый раз я поражаюсь, много есть памятников Чапаеву, и образ Чапаева, который скачет значит, в бурке, что кавалеристу вообще невозможно, это неудобно. А самое главное, Чапаев был пехотинец, он никогда верхом не ездил, и говорят, что он ездил в бой на форте. Но представить себе Чапаева на форте...
Потому что мы Чапаева знаем только по фильму.
Совершенно верно. Образ Чапаева...
Это Бабочкин. И если будет какой-нибудь другой Чапаев, то скажут, не похож.
Совершенно
Хотя
верно.
Никто не знает, как он выглядит.
Совершенно верно. Так же, как с Александром Невским. Yeah. Об Александре Невском в летописи сохранилось только одно, что значит, голос был громовой, как труба. А в сущности все памятники Александру Невскому, это великому русскому актеру Николаю Черкасову, который, правда, гнусал был, поэтому не очень подходил.
Он смешал, да, придал.
Да, но он вот изображал вот этого богатыря, который затем перешло в историю. А как я вот пишу, как Ге писал, Петр допрашивает царевича Алексея. Да, и из документов, из современников хорошо видно, что Петра Ге списывал со своей жены. Да, она ему позировала. И поэтому получился такой плотненький, такой толстенький Петр. А потом он к Антокольскому перескочил. А на самом деле, если вы посмотрите восковую персону или даже картину этого самого Серова, Петр был нескладен, худ, не был похож вот на такого, как его в фильме Петр Первый изображал.
Великан такой.
Да, такой упитанный великан. И вот как образуется цепочка восприятия. И когда Шемякина смотрит на его скульптуру, то говорят, да он же не похож. Но там есть элементы, как бы сказать...
Художественного вымысла.
Вымысла, но... Это гораздо больше похоже, чем Антокольский.
Да. Но это, ну да, но Шемякин же тоже художник.
Да, конечно.
Да, он же тоже придумал.
То есть речь идет в конечном счете о том, что, может быть, слушатели всем этим недовольны, все плывет. Все плывет. И мы как бы находимся в состоянии, когда у нас, как в тумане, есть фантомы. Есть реальность, и нужно, как бы сказать, пройти сквозь фантомы и не наткнуться на какую-нибудь проблему.
Евгений Викторович, ну смотрите, сейчас действительно, вот тоже мы уже начали об этом говорить, сейчас какие-то вдруг начали в последнее время, мы знаем причину, да, как мы сказали, политизация да. истории, но тем не менее возникают вот эти вот новые трактовки, да, новые трактовки истории, не знаю, там, можно ли это назвать фальсификацией или нет. И что с этим делать? Это останется, то есть это, такой истории и останется теперь? Или все-таки потом придет какое-то новое поколение, там, не знаю, историков, политиков, которые опять исправят все это и скажут, нет, ребята, это все не так. Все не так, ребята. Да? Смотрите,
и не церковь,
Иван Грозный.
И
да?
не церковь, и не Кабак.
Сталин, да, сейчас возникает новый абсолютно, да, ну, даже не новый, старо-новый. Хотя Иван Грозный, нет, но Иван Грозный при Сталине как раз.
Да, был поднят, да, да.
Тогда благодаря, спасибо Эйзенштейну. Кстати говоря, в этом номере, по-моему, удивительная вещь, вот эта вот стенограмма обсуждения Сталин, Жданов и Молотов с Эйзенштейном и Черкасовым.
А, да.
Обсуждают Ивана Грозного.
Да.
Что говорят обе стороны, надо сказать, это, конечно, за гранью, что называется. Эти ребята, там Сталин говорит, что у вас получился Иван Грозный, Гамлет и неврастенник, что-то такое типа этого. А эти, конечно, полностью, что режиссер, что актер, они полностью
кивают
и боятся вообще слова сказать, вопреки, значит, мнению этих трех выдающихся мыслителей.
Да, ну тут выхода...
Что с этим
не надо делать? Ничего. Во-первых, нужно быть толерантным. То есть не нужно ничего запрещать. Это совершенно точно. Потому что это будет нарушение. И в поисках истины нужно исходить из критериев науки и здравого смысла. А у нас никаких других критериев нет. А источники, критика источников обязательно. И в конечном счете, вот я как сказал, в общем, историк должен абстрагироваться по возможности от окружающего мира. Я вообще, когда пишу, то не читаю современных журналов и газет. Я Тургенева и Аксакова читаю, потому что нужен чистый русский язык.
Ну, это... Вы же говорили про СМС-ки и да. Современный язык, да? Ну да, кто хочет настоять такого классического русского языка, то должен читать, конечно, наверное, литературу 19 века. Хотя и в 20 веке да, есть хорошие. Да. Да и в 21-м, кстати, у нас тоже есть хорошие писатели сейчас, да. Да? Но массово, конечно, хоть такое... Попсизация.
Ну,
в то же время вы же сторонник. Я с уверенностью это говорю, поскольку я от вас это слышал, и мне это очень приятно, что вам, например, нам нравится журнал, да, «Дилетант». Да. Вы же сторонник вот такой популяризации, да?
Да, она неизбежна, и нужно ее в этом смысле контролировать. То есть в том смысле давать яркий, интересный материал, который и есть этот контроль, когда скучные работы людям не идут, а ваш журнал это, мне кажется, дает. И много вот как раз визуального ряда.
Да, ну вот вы же занимаетесь тоже популяризацией вот через вот...
Я исключительно знаю. Да. В некотором смысле я вообще считаю, что долг историка это делать. Не надо отдавать в руки, я извиняюсь, там
журналистов. Ничего, я не обижусь.
Журналистов и любителей.
Дилетантов даже, скажите.
Да, дилетантов, потому что пусть это тоже будет. Пусть и министры интересуются, и все, но историк, он, потому что вот когда люди в недоумении, они прочитали одно мнение, другое, они приходят к историку. Я помню, как ко мне приходили в годы перестройки люди, конспектирующие Пикуля, и говорили, вот он правильно об этом пишет или неправильно об этом пишет. Но все-таки, вы знаете, вот история отчасти похожа на медицину. То есть вот вы знаете, что когда человек тяжело болен, то настоящий врач-профессионал говорит, делаем все, что можем.
Да.
Потому что он понимает, есть точные методы всего, есть лекарства, но есть организм человека, который не познаваем по-настоящему. И от этого вообще ощущение, что это не от Дарвина. Что-то другое такое. Мне Гранин рассказывал о том, как, значит, он тяжело болел, и потом, когда уже он выздоровел, уже в большом, в солидном возрасте, то собрал всех врачей, которые его лечили, на банкет. И один его знакомый слышал, как они между собой разговаривали. И один говорит, да просто, ну, ангел не дал ему умереть, как в годы войны. Вот. И вот история, я это возвращаюсь к истории, вот она, вот как человеческий организм, она соткана из множества разных элементов. Но если медик может, по крайней мере, вскрыть, то мы лишены этой возможности.
Вскрываем, тем не менее.
Тем не менее, вскрываем, да. И поэтому все-таки я сторонник того, что... Спросите, ну, я не знаю, есть замечательный историк, и много историков в Москве, и в Институте истории, и в разных местах. Спросите их, и как Назаров, например, блестящий историк Древней Руси, который вот как раз... Настоящий профессионал. И вообще давайте с профессионалами иметь дело.
Но в популярной форме.
Да, да.
Спасибо. Это был Евгений Анисимов, с которым мы давно хотели поговорить. И вот, наконец-то, он пришел к нам в эфир радиостанции «Эхо Москвы», программа «Дилетанты». До встречи через неделю.